Евангелие Матфея, 27 глава, с 38 стиха по 43. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую, и проходящие злословили его, то есть Христа Иисуса, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями насмехались, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. И желание мое сегодня порассуждать на тему значимость доверия Богу в жизни христианина. Насколько это значимо, или это может быть совсем не такой, факт. Так вот, легко ли доверять Богу? Я не знаю, когда-нибудь вы задумывались об этом, легко ли или тяжело? Я знаю, что для одних людей доверять Богу уж очень легко. «Бог чудно благословил меня и мою семью», так рассуждают эти люди. «У меня замечательные, образованные и устроенные дети, трудолюбивые при том». Так вот, разве это не означает, что Бог благоволит ко мне и что Бог доволен мною? Очень часто люди так заявляют. Для них доверять Богу никакой трудности. Так вот, что бы я ни попросил у него, он всегда дает, он всегда выходит на помощь, он такой добрый, наш Господь. Как вы думаете, легко этому человеку доверять Богу? Но есть другая категория людей, совсем другие. Давайте посмотрим, легко ли верить в того Бога, который забирает у нас материальные блага? Легко ли верить в того Бога, который забирает у нас самых близких, родных, самых дорогих нам людей, лишает нас в одиночестве? Легко ли верить в того Бога? Вы ведете самый благородный образ жизни, самый святой образ жизни вы ведете, а вас в это время берут и продают в рабство. Легко ли верить, доверять этому Богу, который допускает подобные вещи? Так вот, за вашу моральную чистоту вас берут, сажают в тюрьму, как какого-то преступника, как какого-то развратника. Как в этом случае? И неизвестно, когда Иосиф выйдет из темницы. Так вот, дорогие мои, что случилось с нашим праотцем по вере Авраамом, когда Бог ему сказал: «Иди в землю, которую я тебе укажу». И вот он идет, и вместо изобилия никто его там не встречает с хлебом и солью, а наоборот, когда он приходит туда, а там голод в этой земле, им нужно идти искать прибежище в Египте. Вы знаете эту историю? Кто этот человек? Кроме этого, это еще не все. У этого человека, который является отцом всех верующих, начались семейные распри. О, это уже очень тяжело. Это более тяжело. Когда в семействе нет взаимопонимания, один восстает против другого. Помните, Христос сказал в последние дни, что будет перед пришествием, что будет в семьях. Легко ли доверять Господу? Так вот, Бог повелевает Аврааму принести жертву, и он приносит, Авраам ищет лица Господа, но вместо света, помните, что тьма и страх напал на Авраама. Да, дорогие мои, так бывает очень часто. Ты доверился Господу, и кажется, что уже ты у цели, ты полон сил, полон энергии, мужества. Бог совершает чудеса через тебя в том смысле, что делает ваше познание Слова Божьим очень и очень духовным, делает вашу проповедь действительности библейской, евангельской проповеди. И что? А вместо этого Бог говорит, они тебя слушать не будут, у них медные лбы. Кажется, что всю жизнь ты посвящаешь на это дело, и никакой реакции не видишь со стороны слушающих. Абсолютно. И Бог говорит, они будут тебя слушать, как забавного певца. О, они хорошо разбираются в речи, в построении проповеди. Казалось бы, такая сильная проповедь. А вместо этого берут камни и побивают его камнями. И это в начале развития церкви, в самом ее зародыше. Какая потеря для церкви, кажется, Стефана, такой знаменитый муж Божий, исполненный силы, веры. Вот так бывает в нашей жизни, дорогие мои. Как вы думаете, легко ли верить именно в этого Бога, который так делает и допускает в нашей жизни? Пусть сойдет со креста, мы почитали здесь, распяли Иисуса Христа, и они не издеваются над Ним, и они даже приводят Его слова, которые Он говорил, и все. И теперь они говорят, других спасал. Вот пусть сойдет со креста, а Он же уповал на Бога. А он говорил, что он угоден ему, я Божий Сын. Так вот, дорогие мои, давайте мы посмотрим сейчас в действительности значимость доверия Богу очень велика. Кем делает нас доверие Богу? Кто мы такие тогда в очах Божьих? И по характеристике Священного Писания. Так вот, первое, на что обращаю ваше внимание, что доверие Богу делает нас послушными Богу абсолютно во всем, послушными Его Слову. Поймите, дорогие мои, что без доверия Богу не может быть и речи о послушании Богу. О послушании Его Слову. Поэтому здесь нет никакого удивления, когда Слово Божие проповедуется и говорится, и люди слушают. Но если люди не доверяют Богу, то, конечно, тем более они не доверяют и Священному Писанию. Вы возьмите древнюю историю. 10 против 2 пошли, осматривают землю обетованную, и, вернувшись назад, 10 человек категорически против того, чтобы идти туда. Почему? Они говорят, мы в сравнении с этими людьми, как саранча были. А Господь Духом Святым записал на странице Священного Писания такую удивительную, потрясающую фразу. Вы прочитаете Чисел, 14 глава, прочитайте с 10 по 24 стих. И там написано, Халев совершенно повиновался Богу. Люди повинуются иногда Богу, но делают это не от полного сердца. Помните, об одном царе сказано. А Халев не побоялся, потому что он доверял Богу, Господь с нами. и совершенно повиновался Господу. Это удивительно, дорогие мои, что мы находим и что мы читаем. Следующее, что мы читаем, посмотрите, Бог повелевает царю Саулу через Самуила пойти и поразить Амалека. Читайте первая книга Царств с 15 главы, вы прочитаете эту историю. И вот когда он это сделал, Бог даровал им победу. Посмотрите, кто мешал, кто угрожал этому человеку полностью привести то, что Бог ему повелел. Кто ему угрожал? Жизнь его угрожала что-то? Абсолютно ничего, дорогие мои. А почему он не смог выполнить Божье повеление? Перед Саулом стоял выбор, дорогие мои. Или послушание Богу, или согласиться с общественным мнением. Что сделал Саул? Он выбрал последнее, хотя ему никто не угрожал. Конечно, он боялся. В народе будет ропот, недовольство. А где вы находитесь сегодня в каком-то обществе, где бы стопроцентное было единогласие и взаимопонимание? Вы сегодня в церкви не найдете такой. Всегда найдутся ропотники, всегда найдутся те, которые найдут какую-то темную точку в жизни. Я помню один профессор в семинарии, когда принимали студентов туда, он взял листочек белой бумаги и поставил маленькую точечку вот так. И он показывает ему, говорит, что ты видишь? Он говорит, вижу черную точечку. Да? И так много. И только один сказал, я вижу лист белой бумаги. Так что, как видите, есть люди, которые даже одну маленькую черную точечку у вас заметят, если даже все будет белое. Так вот, дорогие мои, и в этом случае то же самое, что мы находим. Когда люди доверяют Богу, посмотрите, апостолов, когда они проповедовали, особенности, когда второй раз, помните, когда Петр и Иоанн исцелили этого человека, сидящего у ворот, называемых красными, они его исцелили, они подняли, он вошел в храм, начал от радости прыгать, славить Бога, не отходил от апостолов. Вот, и когда люди обратили свое внимание, это Петр говорит, да что вы на нас смотрите? Как будто бы мы это своей силой сделали, это же не мы. Мы ни при чем здесь, мы никто. И он начал проповедовать и говорить о том, как это получилось. То есть он начал благовествовать об Иисусе Христе. И там написано, и уверовало сколько, 5000, помните, после. Их схватили, вот, запретили им проповедовать об Иисусе Христе. И потом вы прочитаете, в 5 главе нечто подобное, в 4 они только запретили, а в 5 главе они там избили их, и все. И Петр говорит, ну, вот подумайте, если у вас есть здравый ум, кого мы должны больше слушаться, вас или Бога? Вот так. Да, им угрожали. Саулу никто не угрожал, а им угрожали. Вот это, потому что люди доверяют Богу. Когда люди уповают на Бога, уповать и доверять, это хотя немножко отличается, но это взаимосвязано, это родственные слова. Не может человек уповать на Бога, если он не доверяет Ему. Если он доверяет Богу, он уповает на Бога. Так вот, чтобы они доверяли Ему. И таких примеров мы находим довольно много в Священном Писании. Второе, на что я обращаю внимание здесь из того, что мы прочитали, я хочу посмотреть, что наше доверие Богу делает нас какими людьми? Делает нас доверчивыми людьми. Вот что мы находим в Священном Писании. Доверчивыми людьми. Во взаимоотношениях с людьми, какие наши отношения, дорогие мои? Писание требует, вы скажете, рассудительности во взаимоотношениях с другими людьми. Так говорит апостол Петр, второе послание Петра 1:5, что мы должны быть рассудительными. Именно так. Милыми, но не в деле служения Богу, не в деле посвященности Богу. Да, вот здесь-то как раз-то у очень многих христиан как раз-то рассудительность так и пышет прямо. Они начинают рассуждать и думают, а что мне это обойдется и тому подобное. Помните, даже ученики не были лишены этой слабости, и они спрашивали Иисуса Христа, они говорят, ну скажи нам, вот мы оставили все, что нам будет? Милыми, в служении Богу должно полное послушание и повиновение, должна быть полная посвященность Господу. Дьявол всегда старается посеять подозрительность, и он в этом преуспевает, дорогие, абсолютно. Так вот, что мы находим здесь? Посмотрите, две личности я хочу показать вам. В первом и во втором случае, чтобы вы увидели две личности. Одна личность, о которой Христос сказал, много было вдов во времена Илии пророка, и ни к одной из них не был послан пророк, а только в Сарепту Сидонскую, к этой вдове, которой абсолютная нищета и ничего не имела, абсолютная бедность, немножко масла в кувшине и горсть муки. Все, она говорит, я ей вот это сделаю, дрова соберу, и я иду, мы замесим это все, съедим и будем умирать, потому что ниоткуда помощи ожидать. Когда голод, это страшное дело, кто пережил. В нашей церкви есть одна сестра, она сейчас не посещает уже некоторое время по старости и болезни, потому что она уже даже очень плохо дома передвигается. Мы ее посещаем каждый месяц, вот сливопреломлений. И она пережила голод в Ленинграде. От начала и до конца она была там. Это ужас, что она пережила. Двое ее родных братьев умерли, они старше ее. А для того, чтобы этот паёчек, этого какого-то мёрзлого хлеба, который она говорит, вот, чтобы можно было получить, этот брат умер, вот, и мама целый день уходит на сутки, уходит на работу, и она, говорит, закрыла меня с этим мёртвым, умершим братом. Но чтобы никто не знал, потому что еще один паёк маленький дадут. Это ужасное дело. Так вот, вдову ожидало нечто подобное, потому что помощи неоткуда ждать. И посмотрите, что делает эта женщина, это просто потрясающе, если вы порассуждаете, она не еврейка. Она совсем с другого народа. И вдруг она знает, что Илия – это пророк, и Илия, пророк, ей говорит, пойди это сделай, я тебе говорю от имени Бога. Мука в катке не истощится, и масло не убудет. И она пошла и сделала. Вот оно, что делает упование или доверие Богу. Оно делает нас доверчивыми людьми, милыми. Почему сегодня такая проблема, когда проповедуется Слово Божие, и у людей находится тысячу причин, чтобы как-то уйти от этого исполнения? Я вам когда-то говорил, брат Коломийцев говорит, что в его церкви то же самое. Один брат подошел и говорит, да, то, что ты проповедуешь, все это правильно, но ты должен понять, что Слово Божие – Слово Божие, а жизнь есть жизнью. То есть это разные вещи, ты ж пойми. Да, в твоем положении это слово подходит, но в моем положении это не срабатывает. Почему, дорогие мои? Этот человек не может, этот человек не доверяет Богу, у него нет упования на Бога. А что он доверяет? Он доверяет на свои способности, на свои силы, на свои профессиональные возможности. Вот на что доверяет этот человек. Поэтому Слово Божие не срабатывает в его жизни. Так вот, не в первом. А вот второй случай. То же самое, вдова. Ее никто не заставлял. Христос не заставлял эту вдову, отдай это последнее. Он просто смотрел на сокровищницу, как люди шли и ложили туда. Он и сегодня смотрит. Он и тогда смотрел то же самое. Что вы думаете, сильно пополнилась Иерусалимская казна от того, что эта вдова положила 2 лепты, дневное пропитание, пожертвовала? Абсолютно нет. Да, это доверие Богу. Смотрите, как для еврейки, так и не для еврейки, для любой национальности. Вот что значит. Наше служение Богу невозможно без взаимного доверия, дорогие мои. Когда нету согласия, помните эту басню «Лебедь, рак и щука»? Почему эта телега до тех пор там стоит на том месте? Потому что нету согласия, нету доверия другу, потому что каждый смотрит с подозрением друг на друга. И это печально, когда мы находим подобные вещи в христианстве. Следующее, что делает нас, что делает для нас доверие Богу, оно делает нас мудрыми людьми. Это очень важное, посмотрите. Оно делает нас послушными Слову Его, а послушание Слову Божьему делает нас доверчивыми этому Слову Божьему. И когда мы доверяем Слову Божьему полностью все и во всем, тогда это слово делает нас в действительности мудрыми людьми. Скажите, кто бы сегодня не из христиан не хотел бы обладать мудростью? Я вам скажу секрет. Этот секрет написан в 118-м псалме. Давайте мы прочитаем псалом в русских библиях 118-й. Послушайте, что здесь говорит псалмопевец, он делится с нами опытом. Вот оно, 99 стих, 118 псалом. Здесь вот что говорится. «Я стал разумнее всех учителей моих». А почему? «Ибо размышляю об откровениях твоих. Я стал сведущее более старцев, ибо повеления твои храню». 130 стих, смотрите, что говорит. «Откровение слов твоих просвещает и вразумляет простых». Мы имеем замечательные примеры библейские, дорогие мои. Посмотрите, оказывается, все очень просто. Нету никакого секрета в этом деле. Примеры. Возьмите книгу Даниила, начните читать с первой главы, с первого стиха. И вы увидите, что сделало этих людей разумными людьми, мудрыми людьми. 3 года надо было учиться в этом университете Навуходоносора. Там было много юношей и других национальностей, не только из евреев. Но вот эти 4, Даниил, Сидра, Месах и Авденаго, которые в действительности учились там, и когда в конце концов они имели выпускные экзамены после 3 лет их учебы здесь, вы посмотрите, написано Даниила, 1 глава, 18-20 стих, прочитайте полностью, что там сказано. «И нашли их ответы, когда они отвечали, в 10 раз мудрее, мудрость их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов». Не говорится даже о тех студентах, о тех ребятах, которые были вместе с ними, но говорится также о тех волхвах, о тех мудрецах, о советниках царя Навуходоносора, что вот эти 3 юношей, они, их мудрость была в 10 раз мудрее. Я не знаю, как они определили. Если брать по десятибальной системе, есть в некоторых странах десятибальная система оценки знаний, или как в Америке, десятибальная система оценки, когда вы в госпитале пойдете, не спрашивают, ну на каком уровне там, 5, 6 или 10, я думаю, вас спрашивали иногда, вот, какая система. Так вот, если в 10 раз, то у них оказывается 10, а у всех остальных вот, 0 по сравнению с ними. Ничего не значит. Вот что значит, почему они имели такую мудрость. Прочитайте тот же 8 стих в этой же первой главе книги пророка Даниила, и вы увидите секрет их мудрости. Очень прост. Конечно, если нам сегодня ничто не угрожает быть мудрыми людьми, то им, конечно, очень и очень была большая угроза. Они были рабами. Они не могли ослушаться повеления царского. Хорошо, это в Ветхом Завете вы скажете, а в Новом Завете есть подобные примеры мудрости? Конечно, нет. Есть. Прочитайте Новый Завет, Деяния святых апостолов, прочитайте 6 глава. Вы увидите одного человека по имени Стефан, диакон Иерусалимской церкви. Он был исполненный верой, силой, мудрости. И когда пришло время, когда он начал благовествовать, когда он предстал пред книжниками, пред фарисеями, перед начальниками, когда он начал говорить, посмотрите, там написано 10 стих, «Но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Как это случилось? Потому что Стефан, исполненный веры, и его вера проявилась в полном доверии Богу. И поэтому никто не мог противостоять простому человеку. Как мы и прочитали, Псалом 118 псалма умудряет простых людей не могли противостоять. Как это все серьезно, братья, дорогие сестры, поймите, это очень и очень серьезно. Нам нужно подумать об этом и больше помнить об этом. Делает нас мудрыми. Следующая характеристика, четвертая. Что делает доверие с людьми, доверяющими Богу? Оно делает смелыми их. Оно делает их мужественными и способными переносить не только страдания, но даже и смерть. Вот что мы находим в Священном Писании. Смотрите, в Библии есть множество примеров, я уже говорил, за этих троих юношей, за четверых вернее. Так вот, дальше посмотрите, что получилось, когда Навуходоносор поставил этого золотого истукана, и когда он созвал всех людей, которые должны были бы поклониться этому золотому истукану, эти трое юношей, какой подвиг веры они совершили? Это не просто была какая-то угроза, а была раскаленная печь. А после того, когда они отказались поклониться, царь приказал еще в 7 раз больше раскалить эту печь. Но почему, дорогие, а почему? Очень часто мы, когда смотрим на наших молодых братьев, сестер, мы еще говорим, о, это еще молодые, это еще неопытные. А здесь трое юношей, такой подвиг. Смотрите, они еще совсем молодые. Казалось бы, что они еще не имеют никакого опыта веры в своей жизни. Нет, они имеют опыт веры. Помните, я говорил, в 10 раз мудрее оказались их ответы. Но почему? потому что они доверяли Богу. Вот оно что. Послушайте, они стоят перед разъяренным, могущественным императором того времени. Его аж трясет все, почему? Потому что он видит, какие-то юнцы стоят перед ним, и они смеют ослушаться его голос, в то время, когда все остальные придворные его, слуги его, эти советники его, мудрецы, они трепещут перед ним, они падают перед ним, а вдруг эти трое, они стоят смело и спокойно говорят, так свободно рассуждают. Вот оно что. Так вот, причиной его неукротимой ярости являются они сами. Но что меня потрясает больше всего, что восхищает? Полное отсутствие страха у них. Абсолютно. Никакого страха нету. Смотрите, Даниила, 3 глава, 16-19 стиха, вы прочитайте полностью, я только выборочно скажу. Посмотрите, Бог нас, он говорит, то есть они говорят, Бог наш, 16 стиха, силен спасти нас от этой огненной печи. А если даже и не будет этого, что Бог нас спасет от этой печи огненной, то знай, царь, да будет тебе известно, что? Да будет тебе известно, что мы твоим богам служить не будем, и золотому тельцу твоему мы поклоняться не будем. Вот что мы находим здесь. Мужество в действительности делает мужественными. Сегодня мы не стоим перед вопросом, перед избранием, даже как Саул когда-то стоял, то ли послушаться Господа, то ли послушаться общественного мнения. Сегодня никто из нас не стоит перед подобным явлением. Никому из нас сегодня не угрожает огненная печь. То ли послушаться того, что Господь говорит, то ли идти в огненную печь. Нет. Но как вы себя ведете, когда перед вами самое маленькое какое-то испытание или явление, и перед нами каждый день, каждое воскресенье, перед нами выбор стоит? Неужели для того, чтобы посещать Дом Божий, тоже нужно мужество? Да. И доверие Богу делает нас именно таковыми людьми, мужественными, смелыми людьми. Вот что сказать, как часто плохие поступки или же неуравновешенность наша, или же наша боязнь, несерьезность, она списывается, знаете, на что? Она объясняется молодостью, неопытностью, общественным мнением какими-то, обстоятельствами жизни. Так вот, дорогие мои, но это не так. Доверие и упование на Бога, оно делает нас независимо от нашего возраста, независимости от нашего физического состояния, оно делает нас людьми мужественными, смелыми. То есть наше доверие Богу дает нам способность и силу перешагнуть те испытания, те проблемы, которые дьявол ставит перед нами. Человек, доверяющий Богу, он никогда не скажет, ну, в твоем случае это срабатывает, а у меня жизнь таковая, что это слово не срабатывает, потому что надо мужество иметь. Дорогие мои, как часто в вашей жизни стоит вот этот выбор? Общение с народом Божьим, или где-то на стороне совсем другое общение, Может быть, это даже родственники ваши, близкие ваши. Но это не общение святых, это не общение с народом Божиим. И ваши родственные чувства, они преобладают над вами, и вы оставляете что? Давид говорит, к святым твоим, к дивным твоим, которые на земле, к ним все мое стремление. Посмотрите на мужество этого человека. Он говорит, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне во все дни жизни где пребывать, дорогие мои? В Доме Божьем. Кто сегодня из христиан молится подобными молитвами и говорит, Господи, у меня одна просьба перед Тобою, чтобы мне во все дни жизни пребывать в Доме Господнем. Что ты там увидел, Давид? Это же палатка была. Это же не был храм Иерусалимский. Это даже не был храм Петра и Павла, который в Риме стоит. Абсолютно. Простая, обыкновенная палатка. И он говорит, чтобы созерцать красоту твою. Почему? Потому что Давид понимал сущность прощения грехов. Потому что Давид понимал свою погибель. Он говорит, обветшали кости мои, все, когда я согрешил. Вот что, когда рука твоя коснулась. Но когда Господь, когда действительно он ощутил прощение грехов, вот это возобновление, Давид радуется, Давид ликует, Давид торжествует. И он понимает, и он видит, что нет большей красоты, как пребывать в общении с Господом. Он ему доверяет. Братья, дорогие сестры, как часто вы видите в Доме Божьем красоту Господню? Или, может быть, вы всегда видите только эту одну темную точечку. Посмотрите на Давида еще раз. Независимо от возраста, он проявляет мужество. В долине Дуба, во времена Саула, царя, две армии сошлись. В долине Дуба, с одной стороны долины Дуба, там армия израильтян, с другой стороны это армия филистимлян. Что можно сказать за воину, который вместе с Саулом, царем израильским? Да, это мужественные воины, они сражались уже до этого, проявляли силу и мужество. Но почему в это время, сейчас, они бегают, прячутся, как трусливые зайцы? Что случилось? Потому что там, с той стороны, со стороны филистимлян, вышел один человек, и который говорит, пусть выйдет с вашей стороны, и мы сразимся. А ведь Саул, царь, он на голову выше всех воинов израильских. Это не маленький. Я не думаю, что там все были карлики, воины израильские. Там были нормальные мужчины, рослые, но Саул был на голову выше их. Но посмотрите, туда приходит один юноша. По еврейскому или по израильскому, израильским историческим данным, говорится, ему где-то было 17 лет, не больше в это время. Так вот, этот юноша выходит, и он говорит, как это так? Как это может быть, чтобы этот необрезанный вдруг поносил воинство Господне? И что, некому сразиться среди тысяч воинов? Я пойду, он говорит. Да ну, Саул говорит, а ты что? Ты же юноша. Как же ты можешь? Смогу вполне. А почему ты сможешь? Потому что я иду во имя Господа. Вот почему он уповал на Господа, дорогие мои. Он доверял Господу, поэтому он мог это сделать, дорогие мои. Он мог пойти туда, и он мог сразиться с этим человеком, вот оно что. И он пошел. И мы таких примеров находим довольно много в Священном Писании. Нам очень часто кажется, что ну, вот это повеление Божие как-то совсем вроде бы неразумное. Мы находим такие примеры в Священном Писании. Но оказывается, для того, чтобы принять это Божье повеление, нужно иметь мужество. Да, за это мужество, помните, один человек поплатился жизнью. Этот царь, которого обличил Иоанн Креститель, потом остался без головы. Но он сказал ему, не должно тебе иметь жены брата твоего. Вот что мы находим здесь. То есть вы найдете много других примеров. Если вы внимательно слушали, найдите сами в эту неделю, посмотрите Библию, найдите примеры другие, вот именно проявление мужества среди верующих людей, среди людей, уповающих на Господа. Так вот, доверие Богу. Они все уповали на Господа. Как это замечательно, дорогие мои. Бог говорит, иди и проповедуй. И тут же говорит, они тебя слушать не будут. Так какой смысл идти проповедовать тем и говорить, и звать тех ко Христу, которые мы заранее знаем, что они будут отвергать нас. А Бог говорит, это не твое дело. Я тебе повелеваю, проповедуй, говори. Наставляй, будут они слушать или не будут. Следующее, пятое, доверие Богу делает нас мирными людьми и уступчивыми людьми. О какой уступчивости идет речь? Не об уступчивости греху. Когда вы будете читать третья книга Царств, вы найдете интересное описание с 22 глава. Запомните, третья книга Царств. И вы там найдете одно в посланнике царя Ахава. Вот, пришли к пророку Михею. Он единственный Божий пророк. У Ахава более чем 400 пророков. И в это время к Ахаву пришел царь из Иерусалима, иудейский царь. И вот он пришел, почему? Потому что нужно было идти и завладеть, и забрать то, что принадлежало по праву израильтянам. И когда он пришел туда, к Ахаву, представляете, 400 человек, все в один голос вопиют, кричат, все, Бог даст тебе победу. Иди, иди, иди. И вы знаете, иудейский царь, он все-таки понимает, что это не Божьи люди так говорят. И он говорит, помните, а нет ли здесь пророка Господнего, а? И Ахав это тоже слышит. И Ахав говорит, да есть один, ну такой же вреднота, ну такой же это, ну никогда ж ничего доброго обо мне не говорит. Ну что бы я ни делал, всегда я не могу ему угодить. А где он находится? Да вот там и там. Ну пошлите за ним. И вот посланники, когда пошли за этим пророком, прочитайте дома это в третьей книге Царств, 22 глава, говорится, они идут и говорят, слушай, ну неужели тебе тяжело сказать? Ну успокой, царь, он нервируется, он такой всегда нервный из-за того, что ты не то говоришь. Я скажу, то, что Господь не откроет, то я скажу. И вы помните, его главный этот лжепророк ударил, сказал, так что это от меня Дух Господень отступил? Так у него этого духа и не было у тебя, потому что это ложные пророки. Вот что мы читаем, дорогие мои, в этом случае. Так вот, доверие Это очень важно, дорогие мои. Особенности, как я уже говорил, между ближними родственниками. Возникает иногда очень такая сложная обстановка, которая может привести в войну перерасти. Есть такие примеры в Библии? Да. Помните, между пастухами Авраама, между пастухами Лота произошло недоразумение. Это были богатые люди, имеющие свою армию, и тот, и другой, имея свою армию. Такие случаи – частое явление между людьми греховного мира. И не только. Эти явления сегодня и в церкви чуть ли не нормальные явления, когда между родственниками идет война. Как выйти отсюда? Вы знаете, дьявол жестоко ошибся. Он думал, что между ними будет война. Но посмотрите, оба патриарха верующие люди, хотя и один из них был тот, который свою жизнь он верил Богу, полностью доверял Ему. Другой, хотя и в праведной душе своей мучился, но тем не менее его постоянно влекло то, что в мире он посмотрел на Содом и Гоморру, помните, и пошел туда, его туда влекло. И вот посмотрите, что говорит человек, который доверяет Богу на эти междуродственные, междуусобицы. Он говорит Лоту: «Да не будет раздора между тобою и между мною». Что он делает, Авраам? «Ты направо, тогда я налево». «О, тебе нравится направо? Пожалуйста, иди туда, поменяемся». То есть я даю тебе право выбора. Вот оно что. Человек, доверяющий Богу, это человек мирный, это человек уступчивый, потому что он доверяет Богу. А вот новозаветный конфликт, посмотрите, в апостольской церкви, где все 12 человек – это столпы веры, это те, которые ходили с Иисусом Христом все в это время. И вот что получается, это конфликт. Вдовы не израильтянки, не из еврейского народа были обделены каким-то образом. Я не знаю, насколько это правда в этом случае. Почему? Потому что всегда люди, которые в меньшинстве, им всегда кажется, что их обижают, что с ними неправильно поступают. Это так всегда было. Это так есть. И в настоящее время, что делают апостолы? Они что, начали сражаться за свою честь? Они что, начали выяснять, кто прав, а кто виновен? Они ринулись это делать? Абсолютно нет. Они люди мирные. Почему? Они доверяют Богу. И вот это доверие делает их в действительности людьми уступчивыми. Да, они говорят: «Нехорошо нам, оставивши слово Бога, пищись о столах». То есть мы не успеваем охватить весь объем этой работы. Вы изберите из среды себя. Посмотрите, дорогие мои, прежде всего, о чем заботились апостолы? Они заботились о чести церкви сегодня. Вот о чем они заботились. О домостроительстве церкви. В действительности, люди, которые смотрели на церковь, они удивлялись, почему они пребывали у любви всего народа. То, что они видели в церкви, они нигде в мире подобного не находили. И апостолы прежде всего заботились о чести церкви, о ее состоянии. Поэтому, что значит для нас наша личная честь, если мы призваны совершенно к другому, к устройству церкви? И посмотрите, потрясающий финал конфликта, 7 стих, 6 глава Деяний святых апостолов. Прочитайте, что там написано. А вот следующий конфликт, теперь уже межцерковный конфликт, межнациональный конфликт. Что получилось? Вы помните, прочитайте 15 глава Деяния святых апостолов. В Антиохии церковь состояла в основном из язычников. то есть из людей, не принадлежащих к еврейской национальности. И вот с Иерусалима пришли некоторые иудеи и начали провозглашать нечто неевангельское. В церкви возник конфликт. Апостолы идут, Павел и Варнава идут в Иерусалим для того, чтобы разрешить эту проблему. Дьявол хочет посеять ненависть между национальными церквами. И когда собрались апостолы и множество учеников, никто из них не стал защищать свой личный авторитет. Авторитет Евангелия превыше всего. Вот какой пример удивительный мы находим. Авторитет Евангелия, дорогие мои, о чем говорили выступающие апостолы? Уж не о своем авторитете, нет. Авторитет Священного Писания. Они люди мирные, они люди уступчивые. Читайте 15 глава, 30-32 стихи. Потрясающий результат. Вот оно что. Дьявол хотел сделать зло. И он мог бы это сделать. Но апостолы стояли на страже единства церкви. Нету церквей национальной. А есть церковь единая, с единым учением Господа Иисуса Христа, с единой проповедью Евангелия. Вот то церковь его на земле. Но то, что дьявол не смог сделать в первом веке, он сделал это в 20 веке. Полностью разделение по национальным интересам церкви. Национальность превыше всего, а потом уже христианство. Вот что мы находим. Шестое, дорогие мои, что я хотел сказать, что еще мы находим здесь. Доверие Богу делает нас жертвенными людьми. Вот что делает. Я опять поражаюсь библейским примером. Вы знаете, в Библии достаточно примеров, что мы не нуждаемся в примерах житейских, окружающей нас среды. В Библии предостаточно примеров, которые в действительности нас поражают. Посмотрите, что делает нас жертвенными. Они издевались над Иисусом Христом. Они насмехались, они плевали на Него, мы прочитали здесь. А какая реакция Господа Иисуса Христа? Отче, прости им. Вот что делает упование на Господа, доверие. Ей, Отче, я иду исполнить волю Твою, и как я томлюсь, пока сие совершится. Вот оно, что делает нас жертвенными людьми. Отче, в руки Твои предаю дух мой. Вот что Он сделал в конце Своей жизни на кресте. Иисус Христос не побоялся Свой дух вручить Отцу Своему Небесному, а ведь Он был в человеческой плоти. А как мы сегодня, как верующие люди, делает ли доверие Богу, делает оно нас жертвенными людьми? Вы посмотрите, дорогие мои, что делает в Иерусалиме? Кто их заставлял? Ведь в Иерусалимская церковь состояла практически 100% из евреев. Да, они знали десятую часть. И вдруг, когда в действительности они уверовали, когда они стали новыми людьми, когда они стали членами Церкви Христовой, что-то внутри в них настолько изменилось, что они начали продавать свои имения. Они в действительности все-все ложили, приносили, ложили, отдавали, и никто из них не называл ничего своим. И никто из них не приходил к апостолам и не требовал: «Дайте нам отчет, куда пошли наши деньги». Почему? Потому что Во-первых, они были доверчивыми людьми, а во-вторых, они были жертвенными людьми. Они это отдавали Господу. Правда, вы сегодня услышите, есть даже и книги написаны, и статьи написаны, как неразумно поступили эти члены Иерусалимской церкви. Они все отдали, принесли, а потом сами не имели что есть, и поэтому другие церкви должны были заботиться. А вы помните, когда Павел пришел в Иерусалим, и потом он пишет, дает отчет свой, что я исполнил, старался исполнить все то, что я получил от от апостолов, что он в других церквах, которые организовывались, он их поощрял к пожертвованию в пользу Иерусалимской церкви. Почему? Потому что оттуда пошло Евангелие, потому что эти люди в Иерусалиме, они все сами себя отдали, чем владели, все отдали для распространения Евангелия. Сами остались без ничего, и Бог их не оставил. Почему? Потому что они знали пророчество Давида, который говорит: «Я жизнь прожил, и я не видел праведника оставленного и детей их, просящим хлеба». Это говорит человек, уповающий, доверяющий Богу. И поэтому им было на кого смотреть, и они следовали этому учению, поэтому проблемы у них не было. Жертвенность. Вот что мы находим. Так что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я читаю за Варнаву. Кто его заставил продать всю свою землю, принести в дар Господу? Но моя Библия учит, что наши пожертвования, они пропорциональны нашему доверию Господу. Вот о чем говорят наша жертвенность. Они пропорциональны нашему доверию Господу. И последнее, что я хочу сказать. Уверенность или доверие Господу делает нас уверенными в будущем. Вот оно что, дорогие мои. Вот почему мы послушны Слову Божьему. Вот почему эти люди доверяют Писанию. Вот почему эти люди мудрые, вот почему они миролюбивые, почему они доверчивые, почему они жертвенные, потому что они уверенные в будущем. Наше жительство, говорит Писание, где находится? На небесах, откуда мы и ожидаем грядущего Сына Божьего, нашего Спасителя и Господа нашего. Поэтому, говорит Писание, вкладывайте туда все свои вклады. Там никогда ни один цент не пропадет. Там нет воров, которые подкопали бы. Там нету других никаких вещей. Поэтому Писание говорит туда, дорогие мои. Абсолютная уверенность в будущем – это означает абсолютная уверенность в спасении. Независимо от того, есть здоровье или нету, здоров или больной. Мне понравилось выражение одной женщины, я уже вам рассказывал когда-то, когда ее сын говорит: «Мам, ну уже хватит, тебе 65 лет, ты вот и бедро сломала, и руку еще перед этим, уже нужно тебе отдохнуть». И она говорит: «А для чего тогда здоровье, если Господу не служить? Для чего оно тогда дается тебе?» Помните эту песню? «Но блажен, кого Спаситель на отдыхе найдет, на труде его найдет». Вот то блажен. Вот, дорогие мои, человек ни с чем не считается. У человека величайшее будущее. Он может быть наследником самого могущественного царства, египетского царства, но поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели все сокровища египетские. Потому что на Господа доверяет. Вот оно что. И Христос говорил своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Если бы не так, то Я сказал бы вам, Я иду приготовить вам место, и когда приготовлю, приду и возьму вас, чтобы вы были там, где и Я». То есть вечность с Господом, вечная радость. Потому что наше жительство на небесах, дорогие мои. Вот что говорит Писание. Который Господь Иисус Христос, уничиженное наше тело это, болезненное это тело, слабое это тело, когда уже человек кряхтит, все уже не может шага ни одного сделать. Писание авторитетно заявляет, что Он сделает, преобразит, и это будет тело подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему за это, дорогие мои. Так стоит доверять Господу. Легко? Да, когда мы уповаем на Господа, когда мы понимаем, что только одна личность достойна похвалы, достойна поклонения, достойна веры, тогда да. Эти люди насмехались над Христом, плевали, и никому из них даже в голову не могло взбрести, что это в действительности Божий Сын был. И Он что, был постыжен? Нет, дорогие мои. На третий день воскрес. Царство Его, царство вечное царство, царство Его непоколебимое царство. Где все другие царства этого мира? Они исчезли. Где сильные люди этого мира? Где они? Все кости изгнили. А наш Спаситель воскрес. Он одесную Отца Своего находится на небесах. Он оттуда придет во славе, чтобы взять Свою Церковь. И Он преобразит нас. И мы будем подобны Ему, как Он. Помните, Даниил говорит, что верующие люди, они будут как светило на тверди небесной, а обратившие многие будут как звезды. На какое-то время, как на горе Преображения, помните, побыли немножко и все. Навеки, дорогие мои, навсегда с Господом будем. Слава Ему за это. Помолимся. Да будет имя Его вовеки благословенно. Аминь.